Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 11-ю часть повести Екатерины Герцен «Слепец».
Андрюша, видишь? Люди целенаправленно искали того, о котором предсказывали пророки древности и ангелы 3 десятилетия назад. С этого времени Иисус идет из одного населенного пункта в другой, проповедуя о Царстве Небесном, покоряя силы природы, исцеляя слепых и глухих, прокаженных, бесноватых, а в некоторых случаях даже воскрешая умерших. Только о небольшой части его чудес написано в Библии. Его любимый ученик Иоанн пишет в заключении своего Евангелия: «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». А чтобы восхищаться и любить Иисуса, на мой взгляд, о нем написано предостаточно, Андрюша. Посмотри, как краткие, но как насыщены его проповеди, как неповторимы его дела. Андрей, глядя в оживленное лицо Павловича, только недоуменно качал головой. Он не понимал, как можно любить кого-либо, не зная его. Но он не сомневался в том, что Павлович действительно любит. Так импульсивно можно говорить только о том, кто тебе по-настоящему дорог. Последние слова Павловича о неповторимости дел Иисуса вообще задели, так сказать, любимый мозоль Андрея. И он перебил речь старика вопросом: «Иван Павлович, вы мне можете объяснить, почему вы верите в чудеса? Я вижу, что вы умный, начитанный человек, но вам не хватает обыкновенной логики. Вот вы говорите о воскрешении мертвых. Я работаю врачом и знаю с абсолютной достоверностью, что отмершие ткани не восстанавливаются, что умерло есть и остается мертвым. Как можно верить, что разлагающийся организм, в котором погибли миллиарды клеток, вдруг начинает функционировать как прежде, а то и лучше? Прежде больное вдруг становится здоровым. Никакой логики». «Никакой логики, говоришь?» Старик, задумавшись, стал выстукивать некий ритм пальцами по столу. «А есть, Андрюша, логика утверждать, что некогда мертвая неорганическая материя ожила и прогрессировала до настоящего разнообразия жизни? Ты только что сказал: мертвое остается мертвым. Или я неправильно понял? В моем представлении все очень просто. Мы теперь не будем останавливаться на теориях зарождения материи как таковой. Нас ведь интересует другое, не так ли? Жизнь. Что жизнь была не всегда, с этим ни один разумный человек не спорит. Спорят о том, кто или что способствовало зарождению этой жизни. Я же верю, что она появилась не самопроизвольно. Господь Бог через Иисуса Христа, как нам говорит Библия, создал все живое и неживое в этом мире. Если Бог это сделал в таком неограниченном разнообразии, кто может мне доказать, что Он не может повторять этот процесс так часто и в таком разнообразии, как Он сам этого желает? В этом вся моя логика. «Ха, это не логика, это философия», – загорячился Андрей. «И даже не философия, нет, это фанатизм чистейшей воды». «Нет, братец, это вера», – улыбаясь, проговорил Павлович. «Что такое вера? Я могу верить в то, что я знаю, видел, в чем я уверен». «Тогда это знание и опыт, а не вера», – настаивал старик. «Я тебе прочитаю, что говорится о вере в послании к евреям». Павлович довольно быстро нашел нужное место. Его пальцы опять заскользили по строчкам точек. «Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. «А где взять веру тому, кто не может слепо верить?» – спросил Андрей. «Написано: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера – от слышания, а слышание – от Слова Божия. Чтобы спастись, Андрюша, нужно знать Слово Божие». «В этом я не так уверен. Когда-то в детстве моя бабушка читала мне из Библии, и я запомнил, что Бог уже до создания мира знал, кто попадет в рай, а кто в ад. Предположим на одно мгновение, что этот ваш Бог действительно есть. Если Он предопределил меня, например, для рая, то я в него и попаду. Если же рай не для меня, то все мои попытки и усилия мне не помогут». «Андрей, голубчик, как ты только до этого додумался? В Библии действительно есть места, говорящий об избрании верующих. Сейчас я найду одно из таких мест. Павлович искал недолго. Андрей не переставал удивляться. Как хорошо его собеседник знаком с Библией. Поэтому спросил. «Иван Павлович, сколько раз вы прочитали Библию? У меня такое впечатление, что вы ее чуть ли не наизусть знаете». «Ну, нет, далеко не наизусть. Раз 6-7 я ее читал от корки до корки, но это все равно мало, чтобы ее хорошо знать. Я каждый день читаю ее и каждый раз открываю для себя что-нибудь новое. Бог через свое слово говорит к духу человеческому. Мне было бы скучно всегда читать одно и то же. Когда что-либо делается по принуждению, конечно, это скучно. Возьми, например, физику. Сколько учеников ее терпеть не могут, потому что не заинтересованы ее учить. Однако этого нельзя сказать о людях, которые всю свою жизнь посвящают ей. Для них нет ничего интереснее, как познавать секреты этой науки. После короткой паузы Павлович продолжил. «Ну что, почитаем, что говорится об избрании Богом отдельных людей? В Римлянах стоит. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. А в послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Как видишь, и в первом, и во втором случае говорится о любви, о любящих Бога. В 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Последняя цитата не опровергает того, что только избранные будут призваны. Из этого следует заключить, что судьба человека предрешена и будет так, как Бог задумал. То есть нет разницы, как я сейчас живу. Мой конец Ему известен и давно запрограммирован. И если мне суждено стать верующим, Он об этом в свое время сам позаботится. Ну, а если наоборот, то я тоже ничего не могу сделать. Андрюша, ты не обидишься, если я сейчас скажу то, что думаю о тебе? Я? Пожалуй, нет. И что же вы обо мне думаете? Ты рассуждаешь, как неразумный ребенок, которому отец говорит, чтобы он поднапрягся в учебе, так как учительница грозит оставить его на второй год. Если ученик вместо того, чтобы старательно учиться, будет утверждать, что учительница его так или иначе, не переведет. Он действительно будет второгодником? С его точки зрения, учительница запрограммировала исход. Но ведь каждый нормальный человек увидит, что виной только его упрямство и твердолобость. Твоя проблема не столько в том, где взять веру, сколько в том, хочешь ли ты эту веру иметь. Если бы ты искренне хотел верить в Бога, ты бы искал Его, с молитвой читал бы Его Слово, и Он тебе непременно открылся бы. Ты же ищешь отговорки, чтобы только не верить. Ты понимаешь, что законы практически любого земного государства необходимо уважать? Незнание законов не освобождает от ответственности. Собираясь в отпуск в Болгарию или в Венгрию, ты не обязан знать язык этой страны. Ты, в принципе, и не обязан знать законы этой страны. Но если тебя задержат при нарушении одного из этих законов, ты будешь наказан по законам этого государства. Ты, как и любой другой человек, не обязан знать Слово Божие. Но законы Божии нельзя безнаказанно игнорировать. Человеком положено умереть, а потом суд. Если земного судью можно за взятку подкупить, то с небесным судьей на это рассчитывать не приходится. Каждый получит то, что заработал. Но с тем, что мы заработали, нам перед Богом не устоять. Иван Павлович, вы меня пробуете запугать. Я стремлюсь свою жизнь прожить честно и справедливо, по возможности делая только добро. Из жалости я усыновил ребенка, которому старался быть примерным отцом. У меня нет и не было врагов. За что ваш Бог должен меня теперь отправить в ад? За какие грехи? Ты что, хочешь сказать, что не знаешь за собой грехов? Думаю, что ты сейчас лукавишь. А это уже грех. Или же ты обманываешь самого себя. Вы делаете вид, что знакомы с моими грехами. Откуда бы? Да мне говорит об этом твоя профессия. То, что у тебя и твоих коллег называется прерыванием беременности, у Бога называется убийством. Иван Павлович, вы круто берете. Вам не кажется, что ответственность за это несут родители, а не врачи? Мы с каждой женщиной проводим разъяснительную работу. И если она решается на этот шаг, это ее индивидуальное право. Право? Право уничтожать зародившуюся жизнь? А что делать с заповедью «не убивай»? В некоторых государствах это карается по закону, и врач там не освобождается от ответственности. Павлович, к сожалению, мы перешли на тему, о которой мне с вами спорить не хочется. К тому же мои вопросы практически исчерпаны. У меня осталась только одна просьба. Попробуйте не втягивать Сашу в вашу религию. Спасибо за уделенное мне время. Но сейчас мне действительно пора идти. Андрей довольно холодно распрощался с Павловичем и вышел на улицу. Свежий морозный воздух пахнул ему в лицо, и он, казалось, надышаться не мог после вонючего, спертого воздуха в избушке Павловича. Он настолько привык к удобствам цивилизации, что и не предполагал, что люди до сих пор могут жить в таких условиях. У него было чувство, будто он только что вышел из одного мира и, захлопнув за собой дверь, оказался в другом. И, казалось, эти два мира ничто не связывает, кроме разговора с Павловичем. Андрей с удовольствием стряхнул бы с себя отрывки мыслей, слышанных от Павловича, как это делает собака, выходя на сушу из воды. Этот слепец оказался совсем не таким простым, каким выглядел на первый взгляд. И что вышло из всего этого разговора? Вместо того, чтобы поставить старика на место, Андрей выслушал от него длиннющую проповедь. За время, которое Андрей провел у Павловича, его машину совсем запорошило снегом. Достав из багажника скребок, он стал очищать стекла от снега и уже образовавшейся наледи, чтобы без проблем доехать до дому. Андрей слышал приближавшиеся шаги, сопровождавшиеся тихим скрипом снега, но даже не обернулся назад, продолжая заниматься машиной.
«Здорово, Андрюха!» раздался за его спиной голос деда Степана. «Тебя каким ветром сюда занесло? Никак решил огород проведать?»
«Да нет, дело было к Павловичу. А вы как поживаете?»
«Ах, Андрюха, глаза б мои на свет не смотрели. Горе у меня, горе!»
Дед Степан тяжело вздохнул, и в глазах его засверкала влага.
«Вот хожу по улице, чтоб старуха моя не видела, что я плачу. Ну как я ей правду-то скажу? Помнишь, я тебе рассказывал про внука моего, про Артема? Славный, славный был парень. Думал с ним старость доживать. А он...»
Губы старика задрожали, и на глаза навернулись слезы. Немного успокоившись, он продолжил.
«Ты ж знаешь, на Камчатке он с матерью жил. На архитектора начал учиться. Рыбалка загубила его. Ночью поехал киту ловить. Месяц назад лодку его нашли, а его...»
Голос деда Степана от внутреннего волнения охрип.
«Артемка, внучок мой, а еще говорят, Бог есть. Где же этот Бог был, когда такой парень погиб? Где? Где этот Бог? Артемка, как же я бабке скажу, что тебя больше нет? Ведь не переживет она. Сердце у нее слабое. Да парализовано уже сколько лет. Нету справедливости на земле. Какой-нибудь забулдыга до глубокой старости доживет. А тут сильного, здорового. Ах, да что говорить.
Дед Степан в своей беспросветной тоске махнул рукой и, не прощаясь, пошел назад. Андрей смотрел вслед этому высокому, костистому старику, не зная, как можно помочь ему в этой безысходности. Он вспомнил, как дед Степан прошлым летом утверждал, что Артем – его сберкнижка, его гордость и надежда. Нет, здесь словами не поможешь. Он поймал себя на мысли, что если бы дед Степан верил в Бога, ему сейчас было бы чем утешиться. Но тотчас испугался самой этой мысли. Неужели и он начинает верить, что Бог все-таки есть? Андрей уже хотел сесть в машину, чтобы ехать домой, когда вспомнил, что, по словам Павловича, тетке Лене вчера было нехорошо, поэтому решил сначала заглянуть к ней. Павлович не ошибся. Тетка Лина лежала в постели с высокой температурой и сильнейшим кашлем.
«Ах, Андрюша! Как вовремя Бог тебя ко мне привел!»
– обрадовалась она.
«Да я тут у соседей, по делам был».
По ее словам, она сильно застыла на похоронах своей хорошей знакомой. Андрей настоял на срочной госпитализации и на своей машине доставил тетку в больницу, где у нее было обнаружено крупозное воспаление легких, с которым ей пришлось провести в больнице пару недель. Андрей иногда по два раза на день заходил к ней в палату, чему она очень радовалась. И даже Инна с малышом как-то выбралась к ней в больницу. Тетка Лина была так рада увидеть их и потом утверждала, что Денис является маленькой копией Саши. Дома у Андрея тем временем накапливались проблемы. Сашке он запретил общаться с Павловичем, сказав, что тот ему не может быть другом, хотя бы из-за колоссальной разницы в возрасте. На возражение сына, что именно в это холодное время года он должен старикам помогать, Андрей заверил, что попробует что-нибудь для них сделать. Он сдержал свое слово и, обратившись в отдел социальной помощи на дому, организовал для Палыча с женой социального работника. Тетку Лину он решил поддерживать сам. Раз в неделю он закупал ей продукты и заносил в дом воду, дрова и уголь. Ей же он объяснил, что его из-за Сашки вызывали в школу, и поэтому мальчишке необходимо больше концентрироваться на учебе. А он попробует ей его заменить. Сашка не нарушал его запрет, но в открытую протестовал против такого решения. Теперь они почти каждый день говорили друг с другом. При этом каждый пытался отстоять собственную точку зрения. Понемногу Андрея это начало нервировать, и он нередко терял свою обычную выдержку. Пожалуй, при поддержке Инны он с сыном бы еще справился, но Инна чаще поддерживала Сашку или не вмешивалась совсем, но всем своим видом давала понять, что мнение Андрея ее не устраивает. Не раз в последнее время он замечал, что Инна вместо того, чтобы проводить время перед своим любимым телевизором, подолгу читает Библию. Кроме того, она и Сашке не запрещала это делать. Потихоньку Библия стала чуть ли не настольной книгой в семье. Когда Андрей пару раз высказал жене свое недовольство по этому поводу, она в своей властной манере дала понять, что ей он не смеет запретить читать то, что она находит нужным. Он и сам не понимал, что его заставляет так упорно воевать против сына и жены. Первым сдался Сашка. Однажды, после очередных придирок со стороны Андрея, он, не в свойственном ему выдержанном тоне, сказал, что в соответствии с заповедью «почитай отца и мать твоих», он спорить с ним, своим отцом, больше не желает. За собой он оставляет только право просить Иисуса, чтобы он лично рассудил, кто из них прав, кто виноват. Андрей несколько высокомерно заметил: «Тогда, дорогой, ты можешь долго ждать. Что-то я не слыхал, чтобы он в таком виде давал о себе знать». Сашка убежденно проговорил: «Бог обещал, надеющиеся на меня не постыдятся». «Давай, давай, мы посмотрим, что из твоей надежды выйдет», – заметил Андрей. «Я первый буду смеяться, если ты через 20 лет все еще будешь ждать суда. Ха, как мне это нравится!» Сашка промолчал, и на этом споры с ним прекратились. Даже когда у Андрея было не самое лучшее настроение, и он пытался задеть Сашкины убеждения, тот не противоречил. Так пробежало время до Нового года. В семейном кругу скромно отметили день рождения Дениса. Андрей не переставал про себя удивляться, как изменился его сын за один только год. Из беспомощного комочка, к которому он так привык на работе, вырос маленький самостоятельный человечек. Малыш бегал по комнатам, и надо было только следить, чтобы он не опрокинул что-либо на себя. Если кто-нибудь грозил ему пальцем и говорил «нет», малец, улыбаясь во весь ротик, тоже говорил «не» и грозил своим крошечным пальчиком. При этом его озорные глазенки светились от счастья. Он вообще был очень жизнерадостным и энергичным ребенком, который с успехом покоряет сердца окружающих. Затем незаметно пришла и весна, а с ней огороднические заботы. Не успел Андрей как следует оглянуться, как лето уже стояло в разгаре. Как в любое лето, половина сотрудников была в отпусках, а на второй половине лежали повышенные обязанности. Женька с семьей тоже на пару недель уехал на родину, поэтому Андрею в это время пришлось ухаживать за двумя огородами. Но он принципиально не звал на помощь Сашку. Меньше всего ему хотелось, чтобы тот опять начал встречаться с Павловичем. Он и сам старался не сталкиваться лишний раз со стариком, если тот появлялся на улице. Не всегда этого можно было избежать, и тогда они перекидывались несколькими ничего не значащими фразами о здоровье, погоде или урожае. С дедом Степаном Андрей еще изредка разговаривал, но этот человек сейчас производил впечатление глубокого внутреннего надлома. Как будто с потери внука он потерял и способность радоваться жизни. Таким молчаливым Андрей его никогда прежде не видел. Он замечал, как старик выносил из дома низкий металлический стул с ярко-желтым сиденьем и спинкой. Ставил его рядом с собачьей будкой. И подолгу сидел там с поникшей головой. Его верная дворняга садилась рядом, клала голову на колени хозяина и замирала рядом с ним. Несколько раз Андрея навещала мысль, что, будь он скульптором, именно этими двумя фигурами символизировал бы горе и безнадежность. Тетка Лина после своей болезни опять окрепла настолько, что даже пробовала помогать Андрею при прополке овощей. И хотя он просил ее этого не делать, она, видимо, не раз выносила скамеечку, усаживалась на ней около грядок и руками вырывала траву между морковью, луком и петрушкой или рыхлила землю вокруг помидорных кустов. Потому что то тут, то там Андрей замечал проделанную ею работу. Каждый раз, когда Андрей появлялся на даче, она сажала его за стол. И даже если он утверждал, что только что поел, она уговаривала его выпить хотя бы стакан чая за компанию. Иногда это было совсем не так плохо после рабочего дня. Здесь, рядом с теткой Линой, Андрей мог немного расслабиться после того стресса, который царил в летнее время на работе. Из-за недостатка сотрудников многие процедуры проводились в ограниченном количестве, на что ему иногда поступали жалобы от возмущенных пациенток. Он понимал их претензии, но изменить что-либо чаще всего было почти невозможно. Андрей знал, что с окончанием отпускного бума все опять встанет на свои места. Но до этого надо было еще дожить. А пока это стоило нервов и порой немалых. Так пролетали день за днем. В этом году Андрей с сыном решили провести отпуск с детьми в доме отдыха, а на обратном пути заглянуть на пару дней к тёще. Инна уже начала собирать чемоданы, а Андрей считать дни до отпуска. Когда в его жизнь ворвалось нечто неожиданное, что перепутало все его мысли и планы. Как почти каждое утро, он делал обход в гинекологическом отделении. Все было как обычно. Одни пациентки готовились к выписке, другие только что поступили в стационар и требовали усиленного ухода и лечения. Третьи были тяжело больны и почти что прописаны в больнице. Андрей уже заканчивал обход, когда дежурная медсестра сообщила ему, что возле ординаторской стоит молодая женщина, которая желает с ним поговорить. У последней пациентки он задержался несколько дольше, потому что ее состояние внушало ему немало тревоги. Андрей дал соответствующие распоряжения по ее дальнейшему обследованию и лечению. Затем направился к ординаторской. Перед дверью, спиной к нему, стояла одетая по последней моде высокая русоволосая женщина. Услышав шаги, женщина повернулась к нему лицом, и Андрей увидел, что ей, скорее всего, немного за 20. Опытный глаз Андрея уже издали заметил, что она, по всей вероятности, ожидает ребенка. Ему показалось, что он ее откуда-то очень хорошо знает, но не мог вспомнить, откуда. И только когда расстояние между ними сократилось до 2-3 метров, Андрей понял, что перед ним стоит Таня, дочь Дмитрия и Анны. Из хрупкого подростка, какую помнил ее Андрей, она превратилась в симпатичную, несколько крупноватую женщину. Андрей протянул ей руку для приветствия.
«Здравствуй, Танюша! Ты представить не можешь, как я рад тебя видеть!»
«Я тоже. Здравствуй, Андрей!» Улыбка осветила ее лицо, но также быстро исчезла. Он открыл дверь, приглашая ее войти в ординаторскую. Когда они уже сидели за небольшим столом друг против друга, Андрей спросил: «Как поживаешь, Танюшка? Как мама?»
«У мамы все нормально. Она опять замужем и, по-моему, счастлива».
«А ты что делаешь?»
«Я учусь на инженера, как папа. Последний курс остался».
«Ясненько. Ты замужем?»
Таня пожала плечами и нервно потерла руки, прежде чем ответила.
«Трудный вопрос. Официально еще да, а на самом деле уже нет. Мы даже больше не встречаемся».
«Жаль. Я могу тебе чем-нибудь помочь?»
Таня кивнула.
«Да, я, собственно, поэтому сюда и приехала. Насколько я знаю, ты мой троюродный брат. Мы все ведь еще родственники, или...»
«Само собой разумеется. Если в моих силах тебе помочь, то и речи...»
Таня не дала ему договорить до конца.
«Безусловно, это в твоих силах. Как бы тебе сказать... Одним словом, ты единственный, кто мне еще может помочь. Я не хочу от него ребенка. После всего, что я в последнее время пережила, я не хочу ни его, ни его ребенка. Мой врач мне помочь не может. Мне ставят 17 недель. Понимаешь?»
Андрей тяжело вздохнул.
«Понимаю, Таня. Ты надеешься, что я прерву эту беременность, если я правильно понял?» «Действительно, очень трудный вопрос. Для меня вдвойне трудный вопрос. Твоя мама знает об этом твоем решении?»
«Разве это играет какую-то роль? Мне 23 года, я давно самостоятельный человек. К тому же мама ничего не знает о моей беременности. Так, собственно, и лучше. Так ты мне поможешь или нет?»
«На твой вопрос так просто не ответишь. Во-первых, ты понимаешь, что прерывание беременности с таким сроком наказывается по закону? То есть... мы это должны сделать нелегально. Во-вторых, у меня есть одна статья, которую я показываю каждой обращающейся ко мне по этому поводу женщине. Независимо от того, что мы с тобой родственники, я хочу и тебе ее показать». Андрей поднялся, достал из своего дипломата небольшую газетную вырезку. «Вот, смотри. Это вырезка из «Комсомольской правды» от 13 мая 1990 года. Мы с тобой не будем читать всю статью. Прочти только то, что подчеркнуто карандашом».
«Не хочу».
«В таком случае я тебе сам прочту. Здесь совсем немного. За одну минуту мы все прочтем. Слушай. Но действительно ли надумана эта проблема? Начать с того, что ныне считается неоспоримым биологическим фактом, человек становится человеком не с момента рождения, как мы часто думаем, а намного раньше.
Вот что пишет известный ученый-генетик из Торунского университета Гжисковяк. Новейшие исследования в области генетики и эмбриологии подтверждают, что с мига зачатия плод является отдельным человеческим существом. Его поддерживает другой известный в стране врач-гинеколог Вишневска-Кашковска. Плод уже на третьей неделе беременности приобретает отчетливые человеческие формы, а к концу третьего месяца становится развитым человечком, чувствующим боль. Во время искусственного прерывания беременности этого ребенка безжалостно режут и рвут на куски. Вот видишь, я бы не желал, чтобы ты это сделала со своим ребенком. Кроме того, тебе, наверное, тоже известно, что последствия аборта чреваты осложнениями, вплоть до бесплодия. После чуть затянувшейся паузы Таня проговорила: «Меня все это не волнует. И даже если ты, образно говоря, умываешь руки и складываешь всю ответственность на меня, я прошу тебя, Андрей, помоги мне до того, как об этом узнает мама. Я с поезда пришла прямо к тебе. Пойми, мне надо закончить институт, подняться на ноги. С отцом этого ребенка кончено навсегда. Когда-нибудь я, может быть, еще раз попробую создать семью. И тогда этот ребенок должен будет расти с отчимом. Зачем? Я не желаю ему отчима, потому что на собственной шкуре испытала, что это такое». «Танюша, ты не права. Не всех отчимов нужно стричь под одну гребенку. Ведь ты будешь выбирать отца своему ребенку. Не бери плохого. Может, тебе поможет, если я тебе сейчас скажу, что Сашка тоже мне не сын. Ты это знала?» «Нет. Но это уже большой роли не играет. Я уже все обдумала. Так будет во всех отношениях лучше». Андрей долго молчал. Несколько неприятно его задели слова Тани: «Умываешь руки», которые ему напомнили о вынужденном выборе Пилата. Сейчас он стоял перед выбором и не знал, на что решиться. Он, без сомнения, мог помочь. Но имел ли он право на это? Никто ничего бы не узнал, но его мучило сознание, что он собственными руками должен убить внука Дмитрия. Возможно, единственного внука. Имел ли он на это моральное право? И он сам себе должен был сознаться. Нет. Поэтому он, наконец, заговорил: «Зато я не все обдумал, Таня. Ты не желаешь этому человечку отчима, зато желаешь ему смерти. Мне нужно время, чтобы все хорошо взвесить. Давай мы встретимся через 2 дня. «Нет, я не могу в таком виде появиться перед мамой. Здесь, в поселке, никто, кроме нас двоих, не должен об этом узнать. Мне сейчас нужен твой ответ». Андрей опять долго думал, но ответ оставался все тот же. «Танюша, извини, я не имею права убить, может быть, единственного внука твоего отца. На этом ваш род закончится. Я не хочу пачкать руки в крови твоего ребенка. Я готов помогать тебе морально, материально, но не так, как ты решила». «Хорошо, Андрей. Я могу 1-2 дня где-нибудь перебиться. Только ты подумай хорошо.
Нет, милая, этот барьер для меня непреодолим. Мое решение окончательное.
Таня опустила голову и с минуту молчала. Потом, глядя в упор в глаза Андрею, почти выкрикнула.
«Ты ханжа! Что тебе стоит сделать для меня то, что ты почти каждый день делаешь для других? Ах, этот внук или внучка моего отца! И ты не хочешь пачкать руки в крови? А другие не внуки? Там на твоих руках кровь не остается? Ты подумал, как я дальше жить буду? Бросить институт? Работать, чтобы задержать ребенка? Или маме подкинуть дитя? Только там еще отчим, так что это отпадает. Кто мне может помочь? Кому я нужна со своими проблемами? Я думала, ты мой единственный родственник, на помощь которого я вообще могла надеяться. А ты...
Таня, ты можешь надеяться на мою помощь, только другого рода. К тому же я не единственный родственник, который тебе захочет помочь. Я не верю, что твоя мама от тебя отвернется, а твоя бабушка для тебя сделала бы все, что угодно. Она тебя так любит.
К ней я не обращусь после того, что она сделала с отцом.
Андрей встал, подошел к Тане и, обняв ее за плечи, проговорил. «Подумай, что сделала твоя бабушка? То же, что сейчас хочешь сделать ты. Ты понимаешь, что ни я, ни ты не имеем морального права осуждать ее? Кто из нас испытал ее боль? Потерять любимого сына по собственной вине. Если я сейчас пойду у тебя на поводу, ты о своем сыне даже плакать не будешь. Ты его забудешь. А она до сих пор плачет. И о тебе плачет. Может, ты зайдешь к ней?
Какой же ты все-таки злой! Ты делаешь мне так больно!
Нет, я хочу подарить тебе любовь твоей бабушки и твоего ребенка. Ведь это в первую очередь твой ребенок. Ты знаешь, что у нас тоже полуторагодовалый сынишка. Ты не представляешь, какое это счастье. А ты от него хочешь отказаться. Давай? Ты посидишь здесь, пока закончится моя смена, а потом мы вместе поедем ко мне домой и подумаем, что можно сделать дальше. Ты согласна? Таня чуть заметно кивнула головой. Через пару часов они заехали на вокзал, где из камеры хранения забрали чемодан и дорожную сумку Тани. Затем все вместе сидели за домашним столом. Инна ухаживала за гостьей, а та тискала Дениску, который почему-то сразу признал ее за свою. Сашка, правда, только недолго посидел за столом, а потом опять исчез в своей комнате. О несчастье с ним Таня тоже услышала впервые. К вечеру Андрей собрался на дачу и спросил Таню, не хочет ли и она поехать с ним. Было похоже, что она со своим положением уже немного примирилась, и ее настроение потихоньку поднималось. Инна тоже решила поехать с ними. По дороге Андрей сказал Тане, что у них дача с сюрпризом. Поэтому, когда они подъехали к домику тетки Лины, она только покачала головой и спросила: «И это дача?» «Самый обычный дом!» Андрей рассмеялся, а Инна, взяв Дениса на руки, позвала Таню. «Пойдем, посмотрим, что у моего садовода-огородника делается на его даче. Сюрприз мы оставим на потом». Вместе они осмотрели грядки и теплицу. Андрей забежал в домик, чтобы подготовить тетку Лину к встрече с внучкой. Тем временем Инна с Таней наперебой кормили зеленью Дениса, да и себя не забывали. Дача им, несомненно, понравилась. Когда Андрей полил свои грядки, Таня решила, что теперь самое время и сюрприз увидеть. Андрей осторожно спросил: «А ты не догадываешься, какого рода может быть этот сюрприз?» Таня внимательно посмотрела на него и помотала головой. Потом, как будто до нее что-то дошло, она спросила: «Ты мне сейчас только скажи, что здесь моя бабушка живет? Я угадала?» Андрей молча кивнул головой. Таня опустила глаза, затем опять посмотрела на Андрея и спросила: «Почему ты мне об этом сразу не сказал? Хотя, может, так и лучше. Пойдем, я хочу ее видеть». Она первая вошла в дом, а Андрей и Инна за ней. Тетка Лина успела накрыть стол и теперь в ожидании сидела на одном из придвинутых к столу стульев. Не останавливаясь, Таня чуть ли не подбежала к ней.
«Бабуля! Милая моя бабуля! Ты ведь не сердишься, что я столько лет к тебе не приходила?»
После бесконечных объятий, поцелуев и горячего чая с пирогами страсти понемногу улеглись.
Вы прослушали 11-ю часть повести Екатерины Герцен «Слепец». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!